Мы читаем из книги «Труды Бааль-Сулама», статьи Шамати, страница 561, статья 42. Что означает сокращение «Элуль» — «Я к любимому своему, а любимый ко мне» в духовной работе? Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. «Труды Бааль-Сулама», страница 561, статьи Шамати, 42-я статья. Что означает сокращение «Элуль» — «Я к любимому своему, а любимый ко мне» в духовной работе? Чтобы это понять, следует выяснить еще несколько понятий. Первое. Смысл царств, воспоминаний, трубления в шафар. А также смысл сказанного «преклони свое желание пред его желанием», чтобы он преклонил свое желание перед твоим. Второе. Почему сказали мудрецы, что грешники сразу же приговариваются к смерти, а праведники немедленно к жизни? Третье. Почему написано «сыновья Гершона, Ливни и Шими»? Четвертое. Почему написано в Зор, что Юд — это черная точка, в которой нет ничего белого? Пятое. Смысл написанного — Малхут Высшего становится кетером для низшего. Шестое. Почему радость в работе свидетельствует о том, что работа совершенна? И чтобы понять все перечисленное подготовки в месяц Элуль, нужно понять цель творения, которая состоит в желании Творца насладить сотворенных. Но чтобы творения не ощущали стыд, вкушая дармовой хлеб, производится исправление в виде скрытия наслаждений, и вследствие этого появляется экран, который обращает желание получать в желание отдавать. И по мере исправления желаний, келим, с получения на отдачу, мы получаем скрытый ранее свет, который уже заранее предназначался творением. То есть получаем все наслаждения, уготовленные Творцом в замысле творения. Отсюда становится понятным смысл сказанного «преклони свое желание пред его желанием». Аннулируй свое желание насладиться перед желанием отдавать, желанием Творца. То есть замени любовь к себе на любовь к Творцу, что означает аннулирование себя относительно Творца и приводит к слиянию с Творцом. А затем Творец может наполнить светом твое желание насладиться, потому что оно уже исправлено намерением ради отдачи. И об этом говорится, чтобы он преклонил свое желание перед твоим. Творец аннулирует свое желание, то есть скрытие, цимцум, которое было следствием различия свойств Творца и творения. А поскольку сейчас творение становится подобно Творцу, свет распространяется к творению, получившему исправление своего намерения на отдачу. Ведь замыслом творения было насладить сотворенных, и этот замысел теперь может осуществиться. Отсюда можно понять смысл сказанного в «Песне песни» «Я к любимому своему». То есть «я аннулирую свое намерение насладиться ради себя и исправляю его всецело на отдачу. И тогда я удостаиваюсь, и мой любимый ко мне». Когда любимый, то есть Творец, наполняет меня высшим наслаждением, заключенным в его замысле насладить творение. Итак, все, что ранее было скрыто и ограничено, становится сейчас раскрыто, и таким образом открывается, что замысел творения состоит в наслаждении созданий. Но необходимо знать, что отдающие желания соответствуют буквам Юд, Хей, имени Авая, и представляют собой светлые, слабые желания. И именно они наполняются светом, таким образом удостаивается творение и мой любимый ко мне, наполнение всем наслаждением, то есть достигает раскрытия Творца. Однако есть условие, что невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает обратную сторону скрытия лика Творца и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие, находясь в такой же радости, в состоянии скрытия, будто он уже получил раскрытие Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие словно раскрытие, возможно, только если человек достигает намерения ради Творца. Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия, ведь ему важно наслаждать Творца. Если для Творца большее наслаждение в состоянии скрытия, то человек готов на это. Но если еще остались в человеке искры эгоистического желания, то возникает в нем сомнение, и трудно ему верить в то, что Творец управляет миром только добром и к доброй цели, о чем и говорит буква «Юд» имени Авая, называемая «черная точка», в которой нет ничего белого. То есть в ней заключена полная темнота и сокрытие лика Творца. Когда человек приходит к тому, что теряет всякую опору, он входит в состояние черной тьмы, в самое низшее из состояний в высшем мире. Из этого образуется кетер более низшего, то есть кли отдачи. Поскольку самая нижняя часть высшего — это Малхут, которая сама ничего не имеет. Именно поэтому называется Малхут, царство. Ведь если принимает на себя власть царствования Творца в состоянии, когда у него нет ничего, ничего за это не получая и оставаясь в радости, то становится впоследствии кетером, желанием отдавать самым светлым кли. Именно благодаря тому, что принимает на себя в полной темноте состояние Малхут. Из Малхут образуется кетер, то есть кли отдачи. Поэтому сказано, прямы пути Творца, праведники пройдут ими, а грешники оступятся на них. Грешники, то есть находящиеся под властью своего эгоизма, получающих килим, поневоле обязаны упасть под тяжестью его ноши, когда они оказываются в этом состоянии тьмы, тогда как праведники, то есть стремящиеся к отдаче, поднимаются благодаря такому состоянию и удостаиваются желание отдавать. Уточним определение «праведник и грешник». Шхина говорит Раби Шимону бар Йохаю: «Нет места скрыться от тебя, и поэтому она ему раскрывается». И это, как сказал Раби Шимон бар Йохай, «ведь ко мне желание его». То есть я к любимому своему, а любимый ко мне. И это и означает «я к любимому своему, а любимый ко мне». И так он вызывает соединением «вав» и «хэй» имени «вая». Ведь нет совершенства Творца и Его трона до тех пор, пока не соединятся Хэй и Вав, где Хэй — окончательное желание получить наслаждение, а Вав наполняет Хэй, что приводит к состоянию полного исправления, гмар тикун. И поэтому сказано, что праведники немедленно присуждаются к жизни. То есть сам человек обязан сказать, в какую книгу он желает быть записанным. В книгу праведников, то есть стремящихся обрести желание отдавать, или же нет. Ведь в человеке может быть разное желание к отдаче. Например, иногда человек говорит, «Верно, я хочу обрести желание отдавать, но чтобы от этой отдачи и мне тоже кое-что перепадало». То есть желает получить для себя оба мира. И свою отдачу тоже хочет использовать для самонаслаждения. Но в книге праведников записывается лишь тот, кто решил полностью изменить свое желание получать на желание отдавать, ничего не используя ради себя, чтобы не было потом у него возможности сказать: «Если бы я знал, что эгоистическое желание должно полностью исчезнуть, то не просил бы о его отмене». «Если бы я это знал, не просил бы». Поэтому человек обязан сказать в полный голос о своем намерении быть записанным в книгу праведников, чтобы не явился затем с претензиями. Необходимо знать, что в духовной работе книга праведников и книга грешников находятся в одном человеке, то есть сам человек обязан выбрать и окончательно решить, что именно он желает. Ведь в одном теле, в одном человеке находится и праведник, и грешник. Поэтому человек должен сказать, хочет ли он быть записанным в книгу праведников, чтобы немедленно быть приговоренным к жизни, то есть находиться в слиянии с источником жизни, желая все сделать только ради Творца. И также, если он является записаться в книгу грешников, куда записываются все желающие получать ради себя, он говорит, чтобы его немедленно приписали к смерти, то есть эгоистическое желание исчезнет в нем и как будто умрет. Но иногда человек сомневается, не желая, чтобы сразу и окончательно исчез в нем эгоизм. Ведь ему трудно решиться на то, чтобы все искры его желания насладиться были немедленно приговорены к смерти. Он не согласен, чтобы весь его эгоизм тут же исчез, а хочет, чтобы это происходило постепенно, не в один момент, чтобы когда в нем понемногу действовали желания получения вместе с желаниями отдачи. Получается, что в человеке нет окончательного твердого решения, когда бы он решил, либо все мое, то есть все для моего эгоизма, либо все Творцу, что и означает окончательное твердое решение. Но что может сделать человек, если его тело не согласно с его решением, чтобы все было Творцу? В таком случае остается ему делать все, что только в его силах, чтобы все его желания были ради Творцу, то есть молится Творцу, чтобы помог ему исполнить задуманное и посвятить все свои желания Творцу. О чем и говорит наша молитва: «Вспомни нас для жизни и запиши в книгу жизни». Это означает «малхут» — царство, когда человек принимает на себя это состояние черной точки, совершенно лишенной белого цвета, что означает аннулировать свое желание, чтобы поднять к Творцу напоминание о себе. И тогда Творец отменит свое желание перед желанием человека. И чем же напоминает человек о себе? Трублением в рог, который называется шофар, от слова «шуфра деима» — «красота матери», где все зависит от раскаяния. Если он принимает состояние тьмы, скрытия Творца, то должен также стараться возвеличить его, а не пренебрегать его, что называется «красота матери», то есть считать его прекрасным и достойным. Из сказанного можно понять, что означают слова «сыновья Гершона, Ливни и Шими». Если человек видит, что его отстраняют Гершу от духовной работы, он должен помнить, что это делается из-за ливни, то есть из-за того, что он хочет именно белого цвета, лаван. Если дадут ему белый цвет, лавнунит, то есть если посветит ему какой-то свет, то он почувствует приятный вкус в Торе и молитве, тогда он готов слушаться Торы и выполнять духовные действия. И это называется шими. То есть только при белом цвете он готов слушать лишмоа. Если же во время работы ощущает тьму, то не может согласиться принять на себя такую работу. А потому такой человек должен быть изгнан из царского дворца, ведь принятие над собой власти Творца должно быть безусловным. Если же человек видит, что готов принять на себя работу только при условии, что она будет при белом цвете, когда ему светит день, а если работа сопровождается тьмой, он не согласен на нее, то такому человеку нет места в царских чертогах. Ведь в чертоги Творца удостаивается войти только тот, кто желает работать ради отдачи. А когда человек работает для отдачи, ему не важно, что он ощущает во время своей работы. И даже если он ощущает тьму и падение, это его не смущает, и он желает лишь, чтобы Творец дал ему силы преодолеть все препятствия. То есть он не просит у Творца дать ему раскрытие в белом свете, а просит дать ему силы для преодоления всех сокрытий. Поэтому желающий прийти к отдаче должен понимать, что если постоянно будет находиться в состоянии раскрытия Творца, что называется в белом свете, то это даст ему силы продолжать работу. Потому что, когда светит человек, он может работать также и ради себя. В таком случае человек никогда не узнает, чиста ли и бескорыстна ли его работа, то есть ради Творца ли она. А потому не сможет никогда прийти к слиянию с Творцом. Поэтому человеку дают состояние свыше тьмы. И тогда он может увидеть, насколько бескорыстна его работа. И если также и в состоянии тьмы он может оставаться в радости, то это признак того, что его работа ради Творца. Ведь человек должен радоваться и верить в то, что свыше ему дают возможность работать именно на отдачу. Получается, как сказали мудрецы, обжора всегда сердится. То есть тот, кто еще находится в намерении наслаждаться ради себя, сердится, потому что всегда ощущает недостаток, не в состоянии наполнить свои эгоистические желания. Тогда как тот, кто желает идти путем отдачи, должен всегда находиться в радости, независимо от того, какие обстоятельства посылаются ему, потому что нет у него никаких намерений ради себя. Поэтому он говорит, что если он действительно работает только ради отдачи, то, конечно, должен постоянно быть в радости от того, что удостоился доставить наслаждение Творцу. А если чувствует, что пока еще его работа не ради отдачи, все равно должен оставаться в радости, ведь ничего не желает для себя и радуется. И радуется, что его эгоизм не может получить никакого наполнения от его работы. И это приносит ему радость. Но если он думает, что от его усилий перепадет кое-что и его эгоизму, то он дает этим возможность прицепиться к его работе нечистым желанием, и это вызывает в нем печаль и раздражение.
Не очень понятно, где связь с вопросами, которые он задал в начале, да? Но ясно отсюда, что месяц Элюль вместо плача должен быть радостью. Вопросы?
Вопрос из Тель-Авива. В нашем поколении человек может продвигаться без твердого решения постепенно?
Секунду, секунду. Медленно, медленно и с принятым решением. Это не одно и то же. Сильное мнение, это ясно, что это одно мнение, или Творцу, или мне, или ради получения, или ради отдачи. Когда человек согласен или знает, в чем он находится, и определяет это. Теперь, прийти к решению, когда я весь или в одну, или в другую сторону, это непросто. То есть, насколько человек продвигается больше, больше вкладывает направления, в которых он находится, или в подъеме, или в падении, или в ради отдачи, или в ради получения, готовность, когда он готов решить, чувствует, что он находится в более резких направлениях, более далеких друг от друга, когда каждый больше другого в подъеме, то его желание получать больше чувствует это в падении. И таким образом он продвигается. Поэтому сильное мнение может быть у детей с силой, когда они требуют о каждой глупости. Но чем больше человек и его мнение сильнее относительно более значительных основных вещей, и он приходит к сильному решению относительно больших вещей постепенно, с большим вкладом, шаг за шагом. Да.
Саша из Москвы спрашивает, что означает, что Творец отменяет свое желание перед человеком?
Скрытие, сокращение, отдаление отменяет Творец, если человек готов находиться в совпадении свойств с Ним. Но это прежде всего должно быть по отношению к человеку, со стороны самого человека. Если отменишь свое желание по отношению к его желанию, он отменит свое желание и будет идти по твоему желанию. Вы приходите к равному знаменателю. Дальше.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, что следует сделать, чтобы можно было сохранить радость в состоянии падения?
Падение — это является определением, которое очень, очень широкое. В чем заключается падение? Я чувствую плохо, это падение. Ну, это вообще не относится к работе Творца, но только твое ощущение. В своем желании получать ты чувствуешь плохо. И ты думаешь, что это падение. Теперь я меньше понимаю урок, нахожусь в размытости разума. Это падение. Я сержусь на товарищей, на жизнь. Сержусь на все. У меня сегодня такое состояние. Это тоже вследствие нашего духовного продвижения. И это тоже человек называет падением. Может быть, может назвать это падением, поскольку убегает с поля боя на несколько дней, сидит дома, или еще что-нибудь с ним происходит. Это все по отношению к самому себе. Тысячу таких определений. Может быть, что он, в конце концов, дает определение падению не по отношению к себе, а по отношению к тому, что он думает относительно Творца, что не хочет доставить ему наслаждение, что Творец стал менее важен в его глазах, настолько, что ему не важны эти отношения. Он забывает и вспоминает, и видит, что вследствие этого не входит в тревожное состояние, что происходит с ним, почему он отключился, ему даже не важно это, и так далее, и так далее. То есть не по отношению к личным состояниям, только внутренним своим, которые определяют падение, но по отношению его отношения к Творцу. Это другое определение. Может быть, что это также и по отношению к группе. Также важны они мне, не важны. Тоже ради чего, как, по отношению к урокам, продвижению. И все это пока что в эгоистическом виде. Все это является эгоистической формой. И здесь совершенно нет места дающему, поскольку по отношению к чему он определяет, по отношению к какой точке измерения выбирает свое определение. Но если это по отношению к отдаче, это совершенно другое измерение. Насколько я нахожусь в отдаче, не просто так по отношению к Творцу думаю или не думаю об этом, но насколько я по отношению к своему участию к отдаче, вкладу, подъему над своим знанием нахожусь. Это правильное измерение для подъемов и падений. Как может он определять здесь, находится ли он в правильном измерении? Если в ощущении ему плохо, и вместе с тем над этим он чувствует радость. От чего? От того, что поверх плохого ощущения он может, преодолев это, поделить себя на две части. Есть получающая кли, есть намерение ради отдачи. И он слит с намерением, а не с получающим кли. И вследствие этого у него возникает радость, что форма отдачи, свойство отдачи в его глазах важнее всего. Настолько, что это как относительно какой-то абстрактной идеи. Мне не важно, я готов умереть ради какой-то идеи. То есть, что в ответ у меня нет ничего для себя. Но то, что я связан с этим идеалом, с этим свойством, это уже для меня является самой большой наградой, и я рад этому. Это состояние, когда не может быть у него падения от настроения, он может быть немного более уверенным, может быть труднее выполнять вещи, есть у него затуманенность в чувствах, в разуме, но он пытается находиться в установлении именно таком, этого состояния. И насколько желание получать больше него, он еще больше в установлении важности свойства отдачи. Это называется «каждый больше своего товарища, желание получать в нем больше». И это в одном человеке происходит. Даурен.
Можно ли в общем объяснить, что особого в месяце Элуль? Что это за книги? Он здесь объяснил, книга праведников, книга грешников. Что в этом процессе?
Месяц Элуль — это месяц выяснений. Когда человек производит расчет, как мы привыкли в материальном, дать себе самоотчет, что со мной, кто я, куда я направлен, какие свойства, из каких свойств я состою, по отношению к кому я должен производить свой расчет, по отношению к кому измерять себя. Это называется понятием месяца Луль в духовном, когда человек раскрывает из своей жизни, что важно произвести исправление над своей природой и продвигаться к новой жизни, к новому началу, к началу года. Началом года называется день, в который создан человек. И это то, что в этом человеке возникает новый человек, когда на самом деле он будет видеть себя животным, животным во всей своей прошлой жизни, и захочет, чтобы родился человек. Человек, когда будет у него начало уподобления Творцу. Это вся суть месяца Элуль, подготовка к этому решению, когда что я хочу стать человеком. Вы называетесь человеком, а не народы мира. То есть те, которые идут прямо к Творцу, к отдаче, выше получения. Когда производят расчет в соответствии с истиной и ложью, а не горьким и сладким, они называются людьми. То есть выяснение горького и сладкого — это телесное выяснение, животное выяснение на уровне животное, а выяснение истины и лжи — это уже на уровне человек. Когда он держится за свойство отдачи, что оно важнее всего, что есть у него на уровне животное. Мы состоим из двух этих ступеней. Как сказано, человека и животное спасаешь, Творец. Когда мы сможем связать эти две ступени в нас в правильном виде, таким образом мы приходим к решению того, что необходимо начать идти путем Бааля Сулама, как говорит нам Рабаш, стать человеком. И поэтому мы собираемся и начинаем отдавать друг другу для того, чтобы прийти к уровню человека. Да.
Вы отметили, что у ребенка есть твердое мнение.
Но твердое мнение о глупости.
О глупости, но это весь его мир, он не уступает.
Поэтому надо учиться у него этому, но только о больших решениях.
Часть того, что называется созреванием в нашем мире, это быть таким, кое-где уступать, понимать вторую сторону. Но мы говорим о процессе, который очень полярный. Он может быть недружественный. Я что-то очень хочу и не уступаю. И как бы не вижу мир в этом.
Я не отказываюсь от себя внутри меня, как мое мнение. Каждый, кто больше, у него есть более сильное решение, и он стоит на своем решении по сравнению с маленьким, у которого нет сильного решения. Это как ветер, как шелуха, которая улетает вместе с ветром. Он может быть человеком с высшим образованием, что есть у него большие желания, сильное знание, которое он отменяет. Что значит отменяет? Отменяет ради других. Он готов понять других, что они так, и так, и так. Но по отношению к другим, не то чтобы он все время менял свое мнение. Но да, он думает так, это так, хорошо, я понимаю их уровень, я понимаю источник, почему они так думают, и находятся в различных и даже противоположных друг другу мнениях. Они готовы уступить друг другу, поскольку понимают, что все меняется, и все под сомнением. Но если мы на самом деле продвигаемся, мы видим, что это не так. Все это, если мы поднимаемся, мы поднимаемся по правилу пирамиды, мы поднимаемся к знанию, что все это единая сила, сила отдачи, и она властвует, и нет никого кроме него. И есть единый закон соответствия свойств и продвижения только в виде, когда мы продвигаемся в намерении ради отдачи поверх желания получать. И насколько есть большее различие между намерением ради отдачи и желанием ради себя, получения, тогда и кли больше, и он более, и оно более резкое, более острое. И поэтому по отношению к продвижению нам нечего уступать. Нам говорят так законы природы. То, что люди в нашем мире находятся в заблуждении и готовы принять любое мнение, и у них есть тысяча мнений, пока они не приходят к удержанию в истине. Я понимаю их и оставляю их в таком виде, поскольку я не иду против них буквально. Проблема на самом деле в связи с ними, поскольку если я вхожу с ними в какую-то связь, они видят, насколько я не готов уступить, насколько я готов быть, скажем, между 10-15 людьми, и у них разные мнения. Они даже сами не знают, насколько они разные. Они готовы находиться в спокойствии, в каком-то правильном соответствии друг к другу. Я не готов связываться в таком виде. Они чувствуют это. И нам трудно находиться в таком виде, действительно, в связи. И также трудно даже с учеными. Я беседовал со многими учеными, они говорят, если ты не принимаешь в расчет, что другой может быть прав в том, что он говорит, это не является наукой. Они правы, правы, поскольку в науке тоже. То, что сегодня, в чем человек уверен, завтра это под сомнением, послезавтра это неправильно. И так продвигаются. Это правильный научный подход, поскольку нет основы. Нам дают основу свыше. Нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, вера выше знания, сокращение, закон подобия свойств. Все эти вещи, в конечном счете, дают нам... Это не пакет, это на самом деле точка контакта Творца с человеком. Только она в таких видах объясняется таким образом для нас, поскольку мы такие. Но поскольку есть у нас эта основа, этот принцип, нам дают его каббалисты, нам главным образом необходимо приблизиться все больше к нему, чтобы это реализовалось во мне, и чтобы это властвовало во мне. Это называется, что я вхожу в духовное. Первая ступень, когда эти принципы, как единый принцип, властвуют во мне, это является моей первой точкой контакта с Творцом. Поэтому, когда я получил свыше эту основу, получил вещь абсолютную, поэтому есть у меня мнение, которое я не могу изменить. Но наоборот, я должен каждый раз себя менять по отношению к нему и привести себя в соответствие ему. И поэтому я окажусь странным другим, что не думает, что я глуп. Как может быть такое, что не меняется? Смотри, он все время держится за одно и то же, и все годы говорит об одном и том же. Мы же меняемся, мы обсуждаем, мы исследуем, находимся во всевозможных поисках, скажем так. У них это правильно, поскольку они ищут с вопросом, со знаком вопроса, что будет завтра. Но у меня наоборот, знак вопроса во мне, а то, что будет завтра, мне яснее, чем то, что во мне. А у них наоборот. Но это так, да?
Вопрос. Как нам воспитывать ребенка, чтобы он не потерял этого хорошего свойства иметь твердое мнение? Мы знаем, твердое мнение — это или то, или другое.
Дай принцип ребенку.
И быть при этом взрослым.
Дай ему принцип с трехлетнего возраста, пятилетнего, шестилетнего, неважно. Дай ему основу, что мир устроен таким образом. И давай раскроем это. Не то, что не принимай это, поскольку все, он дал закон и не приступит его. Нет, ты принимай это за аксиому. Ученые тоже принимают за аксиому. Мы думаем так и так, и начинают проверять. И то же самое здесь. Мы думаем, что так и так, говорят нам каббалисты, и давай проверим. И проверяют. Но из всех проверок на каждом шагу ты должен прийти к большему выяснению и к большей уверенности, что да, правильно то, что они говорят, я каждый раз раскрываю всевозможные виды того же закона. Я авая не менял. Буквально так. Четыре стадии прямого света, которые существуют в каждой детали. Даурен.
В соответствии с чем решают, записан человек в книгу праведников или книгу грешников?
Это человек решает, никто кроме него не может. Праведник тот, кто оправдывает Творца, несмотря на плохое ощущение, рад, что он относится к уровню человека, подобному Творцу. И это называется, что записывает себя в книгу праведников. Праведником называется Исот, который связывается с девятью первыми сферот и не находится в Малхут, в своем желании получать. Книга грешников, когда находится только в Малхут, в своем желании получать, не связывается с Исотом.
Так почему же людям надо желать быть в книге праведников?
Они рады тому, что находятся выше плохого состояния. Пускай страдает этот осел, поскольку поверх своего страдания я воздвигаю уровень человека. А он желает только покоя, еда, секс, семья, деньги, власть, почести. Что хочет осел? Я хочу воздвигнуть себя над этим. Не то, чтобы я подавлял его. То, что называется «Ешь кусок хлеба, спи на земле и пей воду из наперстка». Нет. Я даю ему то, что ему положено, этому ослу. Но не более того. Не более того, я не обращаю внимания на него больше, чем он находится в виде обеспеченном. Он требует больше. То есть он просит передать то, что я даю отдачу ему. Это нет. Решение здесь, борьба здесь. Он желает то, что уже начинает быть ради отдачи себе. Это уже выше необходимого. А необходимым нет вопросов. И поэтому весь вопрос только в том, что я не сожалею о своем теле. Но я рад, что все мои требования выше обычных я не наполняю. Все у меня направлено в чистом виде по отношению к тому, что наверху. Перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зоар».